Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Мы ведем эту передачу для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, но в данном случае передача предназначена больше для неверующих, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или другим путем с нами связаться и прислать или задать любой вопрос атеиста. Может быть, вы сами атеист, может быть, у вас есть знакомые атеисты, может быть, вы где-то наткнулись на атеистов, которые какие-то задали вам каверзные вопросы, на которые вы пока не нашли ответа. Вот я здесь для того, чтобы вам на эти вопросы ответить. Итак, мы ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов. Нам можно прислать вопросы также на наш Вайбер или WhatsApp по телефону 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, и также можно очень удобно с нами общаться через наш сайт teos.fm. teos.fm. Вы заходите на сайт Teos.fm, и там будет такая кнопка «Слушать эфир» и «Задать вопрос». Тоже очень с большим удобством это можно сделать. Вот, написал Олег: «Не могли бы вы объяснить разницу между верой в Бога и верой в лепреконов?» Ну, лепреконы — это такие персонажи низшей мифологии, вроде леших и домовых, только вот в Ирландии они, по-моему, обитают и носят зеленые цилиндры. А на самом деле это, видимо, цитата почти буквальная из Докинза. Докинз очень любит поминать лепреконов. А разница в том, что лепреконы, а также лешие домовые, это персонажи низшей мифологии, которые являются частью нашего мира. То есть существуют лепреконы, это некое утверждение о положении дел внутри нашего мира, о том, что вот среди элементов этого нашего мира есть также лепреконы. Бог является творцом мира. То есть он находится принципиально в другом онтологическом статусе. Но я попробую привести пример. Вот представьте, есть система там Microsoft Windows. И в Microsoft Windows есть там разные утилиты. И есть разные смешные фокусы, которые можно делать с этой системой. Там какие-то команды куда-то вводить. В общем, выяснишь, что там эти утилиты есть на самом деле и дышат. А другое дело — это существование Билла Гейтса и соработников его. Билл Гейтс не является частью системы. То есть он ее создатель. Ну, не один, конечно, но вот он там лидер корпорации, где эту Microsoft Windows создали. И когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, кто находится за пределами этого мира и его создал. Когда мы говорим о лепреконах, там, леших домовых, мы говорим о каких-то элементах внутри этого мира. То есть они находятся в категориально разных, на разных уровнях. Так, вот пришло сообщение. Так, Сергей Львович, я вынужден вернуться к вопросу о наличии у верующих, по вашему мнению, свободы выбора, признавать или нет Туринскую плащаницу подлинной. Дело в том, что как раз у верующих такой свободы нет, так как Туринская плащаница не соответствует ее новозаветному описанию. Вы знаете, есть, я считаю, что соответствует, вы можете считать иначе. И вот это как раз проявление свободы верующих людей. И я знаю, что, например, православные католики, они больше склонны признавать плащаницу подлинной, хотя не все ее признают, это не обязательно, это не обязательная часть нашей веры. А протестанты склонны ее отрицать, потому что Туринская плащаница, она, если она подлинная, она легитимизирует иконопочитание. У протестантов нет такого обычая, поэтому они склонны плащаницу не признавать. Но те и другие, безусловно, верят в Евангелие, верят в воскресение Иисуса Христа. И поэтому мы свободны, в отличие от материалистов. Материалист вынужден, такое у него мировоззрение, он вынужден считать, что не бывает чудес никаких никогда, поэтому не могло быть Туринской плащаницы, а не может быть подлинной. В отличие от материалиста, мы свободны признавать ее подлинной или нет. И, конечно же, христианин может сказать, что я считаю плащаницу неподлинной. Христианином он от этого быть никак не перестанет. Не так давно интернет был потрясен видеороликом, в котором сжигают санкционных свиней живьем. Видно, как они кричат от боли и ужаса, страдают и в конце замирают, превратившись в обгорелые трупы. Естественно, в комментариях народ жаждал растерзать сволочей, сделавших это. Вы разглагольствуете часто о том, что животные несоизмеримы ниже человека, что не обладают сознанием ценностей и так далее. Это мой нравственный опыт у нас. Можете ли вы сейчас, не уклоняясь, не впадая в пустословие, проартикулировать, как вы поддерживаете государство в борьбе с санкционной продукцией? Первый раз слышу о существовании этого ролика и вообще о таком событии, но примем, значит, для хода дискуссии, что неких свиней сожгли живьем. Так в любом случае проявлять жестокость по отношению к живым тварям дурно. Это часть нашего нравственного опыта тоже. Другое дело, что мы понимаем, что жизнь свиньи, она менее дорога, чем жизнь человека. И это тоже часть нашего нравственного уровня, опыта. Мы считаем, что человек, который пнул собаку, он поступил дурно. Этот человек заслуживает порицания. Но человек, который пнул ребенка, он совершил преступление. Он более виновен, чем человек, который пнул собаку. При том, что пинать собак тоже нехорошо. Бессмысленная жестокость по отношению к животным – это тоже нехорошо, но по отношению к людям она намного хуже. То есть мы воспринимаем людей как кого-то более ценного. Вопрос об Андрее носит политический характер, и у нас не политическая передача, я не стану его обсуждать. Так, Роман пишет, сообщение. «Когда вы, наконец, ответите мне на мой простой вопрос?» Я считаю вашу веру в колдуна на небесах формой клинического идиотизма. Так у меня мозг работает, хоть ты тресни. Пытаться разбираться в этом идиотизме нет ровным счетом никакой мотивации. Ну, вообще никакой. Вы постоянно вещаете о том, что у меня свободная воля. Но в чем она проявляется? То, ответьте, наконец. Вопрос длинный, я по частям буду. Значит, вы понимаете, клинический идиотизм – это термин, который описывает определенную болезнь, определенное состояние человека, который страдает определенным повреждением своих когнитивных способностей. И клинический идиотизм – это диагноз все-таки. В каком смысле вы говорите, что вы называете христианскую веру формой клинического идиотизма? Ну, я не знаю, кто у вас клинический идиот. Блаженный Августин, Фома Аквинский, Ньютон, Фрэнсис Коллинз. Понимаете, есть воззрения, которых я не разделяю. Я, например, не являюсь буддистом. Я считаю, что буддисты неправы. Но я не считаю буддистов клиническими идиотами. Я считаю их обычными людьми, которые могут быть умными, могут быть добродетельными, но они заблуждаются при этом. Потому что считать всех буддистов идиотами, было бы, вы знаете, несколько, ярким признаком неадекватности. Опыт показывает, что люди могут не разделять дорогих мне убеждений, и при этом они ни разу не идиоты, они вполне разумные люди. Умные люди могут со мной не соглашаться, не разделять моего мировоззрения. Это нормально, это бывает. А когда я сталкиваюсь с утверждениями, что все христиане идиоты, верят в колдуна на небесах, что я могу на это сказать? Что ваше интеллектуальное превосходство над, сэром Исааком Ньютоном, оно не очевидно. В чем проявляется свободная воля? Например, в том, что вы решили написать этот вопрос. Вы могли бы ваше время провести как-то иначе, вы могли бы не знаю, играть в компьютерную игру, смотреть кино, переписываться в чате, что угодно вы могли бы делать, но вы в это время предпочли, вы избрали слушать эту передачу и написать вопрос на нее. Вот это вы являетесь автором этого решения. В этом проявилась ваша свободная воля. Путем звуковой манипуляции, пытаясь вытащить из вас какие-то данные, говорит о том, что вы представляете собой некий объект, производящий некие вычисления. Все, никакой мистики. Видите ли, мы с вами общаемся как две личности, а не как два субъекта, а не как два объекта. И вот это то, из чего мы не можем выйти. Мы неизбежно являемся личностями, у которых есть свободная воля, и если бы это было не так, мы не могли бы общаться. Мы могли бы, знаете, могли бы взаимодействовать, да, как животные, но мы не могли бы общаться, мы не могли бы обмениваться какими-то содержательными беседами.
100 вопросов атеиста.
Дмитрий пишет, вас постоянно ловят на софистике, на демагогии, на подменах понятий, это просто на откровенном невежестве. Вы ничего не отвечаете по существу, в следующий раз вы повторяете свое, потом еще заявляете, что мы ходим по кругу. Скажите, в чем идея спора с вами, учитывая, что вы всегда будете твердить свое во что бы то ни стало? Ну, что-то конкретное, это можно сказать, что в чем проявляется софистика и подмена понятий, давайте это обсудим. Станислав Сергей Львович, почему вы не зачитываете мои аргументы до конца? Верующие обязаны признавать Туринскую плащаницу ложной и признавать ее иконой. У верующих нет свободы выбора признавать Туринскую плащаницу подлинной. Вы уходите от ответа на этот вопрос. Ну, смотрите, когда люди, которые не принадлежат к христианскому сообществу, мне говорят о том, что должны верующие делать, ну мне это кажется немножко странным. Я признаю подлинность Туринской плащаницы. Я верующий. Это вот такой факт обо мне. Еще масса народу признает Туринскую плащаницу подлинной, они верующие. Есть другая группа верующих, которые тоже христиане, тоже верующие, Туринскую плащаницу не признают. Следовательно, христиане могут как признавать, так и не признавать Туринскую плащаницу. Я считаю ее подлинной. Я вижу этому серьезные причины. Если мне докажут, что это не так, если мне продемонстрируют технику, при помощи которой предполагаемый средневековый фальсификатор ее создал, я скажу, да, это икона, ну, вот, почитаемая икона, хорошо, едем дальше. Это не разрушит моей веры в воскресение Христова никак.
100 вопросов атеиста.
Алексей, вы говорите, что вы критикуете материализм не с научных позиций, где вы не специалист, а с философских, мол. А в философии вы специалист, диплом есть, или с философских позиций может любая баба с рынка аргументировать? А почему практически все современные философы материалисты, за исключением Ричарда Суинберна, разве что? Вы знаете, материализм, его невозможно критиковать или поддерживать с научных позиций. Материализм — это философская доктрина. Все, что мы можем сказать с научных позиций, это то, что материя существует. И в этом отношении, потому что материя существует, согласны и теисты, и материалисты. С философских позиций как раз материализм критиковать можно. Что касается, являюсь ли я специалистом в области философии с дипломом. У меня нет диплома, я в этом отношении любитель, но, понимаете, мы все... У любого человека есть философия. Любой человек как-то интерпретирует этот мир. У вас тоже. И вы можете быть материалистом, не будучи специалистом, не будучи философом с дипломом. Но вот точно так же я могу быть теистом, не будучи с дипломом. Я просто... Этот вопрос меня волнует, интересует. Я изучаю материалы по теме. Что касается практически все современные философы-материалисты... Ну, это неверно по существу. И проблема еще в том, что здесь вы упоминаете, что не все же материалисты. Вот есть специалисты в области философии, которые, как вы тоже согласны, не являются материалистами. Что касается... знаете, есть, например, такой замечательный американский философ-атеист Томас Нагель. И у него есть целая книжка «Почему современная материалистическая неодарвинистская картина мира почти наверняка ложная». Он неверующий человек. И он описывает огромные проблемы, которые есть у материализма. Многие философы, которые являются материалистами, они говорят, да, у нас в нашей картине мира есть чрезвычайно серьезные проблемы. Прежде всего, это проблема сознания. Когда я читаю просто философов-материалистов, которые пишут, что вот они по своей картине мира материалисты, но вот они пишут, сознание — это проблема. Так называемая твердая проблема сознания. Мы не знаем, что с этим делать. Это их признание. Если бы мне философы-материалисты профессиональные писали, да не проблема, мы все понимаем, там все мы отлично объяснили, там и про квали, про интенциональность, нет, у нас никаких проблем с сознанием, ну, это было бы другое. Но пока что философы-материалисты признают, что проблема есть. И я считаю, что... Да, они пытаются эту проблему как-то там решить в области материализма, и я считаю, что она просто нерешаема. Они считают, что когда-нибудь в будущем мы там добьемся своего, но пока она нерешаема. Дмитрий, можно ли понимать, что люди, выросшие как Маугли, это естественное состояние человека? Это чистые, неиспорченные культуры и религии особи, а бессмертная душа, образ Божий, тут уже никак себя не проявляют, так если они в реальности. Человек, он существует, он живет, он развивается как человек, будучи частью человеческой семьи, человеческого сообщества. Человек, который изолирован от других людей, это человек, переживший тяжелейшую травму, это человек тяжело раненый, это человек, лишенный необходимого, это все равно как человек, который получил черепно-мозговую травму, и из-за этого он, скажем, не может разговаривать. То есть ситуация Маугли — это не ситуация нормального члена человеческого рода. Это ситуация человека, который... вырос в условиях, где он не смог развиться, где он не смог проявить свой человеческий потенциал. Но при этом он, безусловно, остается человеком, членом человеческого рода. Мистер Фриман пишет. Сергей Львович, когда вы рассказываете о невозможности осмысленного диалога между двумя материальными природными процессами, почаще рекомендуете пообщаться с голосовым помощником Алисы, дабы убедиться в этом на практике. Все типа роликов, где двух Алис заставляют общаться друг с другом, они быстро теряют адекватность из-за невозможности делать выводы из предпосылок. Ну, действительно, механизм, он может имитировать беседу. Ну, вот, скажем, вы там где-нибудь в Скайриме, вы заходите, значит, в таверну, и вы узнаете у кабачика, какие слухи там. Например. И вы с ним как-то беседуете, но вы понимаете, что вы не имеете дело с личностью, вы имеете дело с некой имитацией, которую написал программист. И, конечно же, это мы все понимаем, что мы не общаемся в реальности в этой ситуации. Мы понимаем, что, имея дело с какими-то имитаторами собеседника, мы имеем дело именно с имитаторами.
100 вопросов атеиста.
Атеист Томас Нагель, которого каждый раз упоминаете, наверное, больше никого не знаете. Дуалист свойств. Вы в курсе. Дуалисты свойств, материалисты. Вы, видимо, этого не знаете. Ну, вообще-то знаю. Я не очень понимаю, почему решили, что не знаю. Игорь прислал сообщение, но я боюсь, что я не очень понял вопрос. Простите, не могли бы вы переформулировать его несколько иначе? Хотите, подкинем еще философскую архипроблему? У каждой табуретки должна быть невидимая сущность в мире идеи. В противном случае это была бы не табуретка, а набор молекул. Именно эта идея делает табуретку табуреткой. Горе материалистам, отрицающим это, подумайте над этим. Честно говоря, я не вижу, в чем состоит ваш аргумент. Вы же обращаетесь с вашим доводом ко мне, а не к табуретке. Никто еще не вступал в беседы с табуретками. Если человек вступит в беседу с табуреткой, то, видимо, он будет восприниматься как человек... разрушенные крепкими напитками, поскольку обычно в здоровом состоянии мы с табуретками не общаемся. Есть разница очевидная в том, что человек обладает сознанием, а табуретка не обладает. Вот этот факт, человек обладает сознанием, он всеми нами принимается, и он нуждается в объяснении. И вот в рамках материалистической картины мира он удовлетворительного объяснения не находит.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Пришло еще одно сообщение. Постепенно на протяжении веков религия отступала под натиском рациональности. Люди становятся все более и более в состоянии использовать свой разум для того, чтобы решать свои собственные проблемы. Это впервые было заявлено в эпоху Просвещения, но сейчас мы видим полное раскрытие потенциала разума. Мы живем в полностью изменившемся мире, и вы приехали в студию, очевидно, на метро, а не на телеге. Направление человеческой истории хорошо понятно. Это направление от религии к рациональности, от суеверия к разуму. Думаете ли вы, используя радио, другие современные средства, остановить это движение? Ну, прежде всего, относительно рациональности. Само противопоставление религии рациональности, оно ни на чем не основано. Точно так же, как ни на чем не основано сопоставление рациональности и атеизма. Кто у нас был рациональный-то? У нас большевики были рациональные. У нас товарищ Мао был рациональный. У нас Пол Пот был рациональный. Люди отличненько сходят с ума при самых атеистических идеологиях. Более того, при атеистических идеологиях люди сходят с ума активнее и как-то намного разрушительнее. Ну, посмотрите историю 20 века. Вот вся эта история там со строительством коммунизма, это все было рационально? Культурная революция в Китае, это было рационально? Пол Пот и красные кхмеры, это было рационально? А все эти люди были атеисты. Они все успешно не только преодолели религиозный дурман, они этот дурман искореняли со страшной силой. И что, они были рациональны? Сейчас вот я читаю британскую прессу, я не помню, это британцы или американцы, но где-то вот в англоязычной прессе я читаю про мужчину, который беременный, он собирается ребенка родить. И оказывается при внимательном прочтении, что это на самом деле женщина, которая объявила себя мужчиной, ей сделали операцию, удалили грудь, она принимает гормоны, из-за которых у нее борода растет, но при этом она живет с натуральным мужчиной, от него беременна, собирается родить ребенка, и все говорят, что вот типа беременный мужчина. И это рационально. Эти люди атеисты. Они рациональны. Это рационально говорить про беременного мужчину? Или там, когда детей начинают с 4 лет готовить к перемене пола, там, кормить этими, опять же, гормонами, которые должны подавить половое созревание, чтобы, когда ребенку будет 18, у него все отрезать. Это рационально? Но эти люди атеисты. Понимаете, по части сумасшествия там бывают, конечно же, сумасшедшие религиозные культы. Если бы это делали какие-то религиозные культы. Понимаете, если бы у нас был какой-нибудь религиозный культ, и там эта женщина, объявившая себя мужчиной со своей жуткой бородой, вызванной гормонами, она была бы облачена в какое-нибудь такое облачение там со звездами и считала, что этим она совершает свой религиозный долг, вы бы первые сказали, что это полное безумие и сумасшествие. Но это происходит под знаком атеизма. Я, кстати, очень даже дивлюсь на старину Ричарда Докинза, который биолог, большой борец с религиозным мракобесием. Интересно, с этим мракобесием он собирается бороться? И вообще очень много безумия творилось именно под знаменами атеизма. Атеизм не делает людей рациональнее ни разу просто. Вот исторически это не так. Нет никаких оснований ассоциировать атеизм с рациональностью. Так, Алексей, вы кроме Нагеля и примера с капустой, при помощи которых критикуете материализм, что-нибудь знаете? Вы повторяете эти примеры с постоянством заезженной пластинки. Как вам сказать? У нас действительно дискуссия с вами несколько идет по кругу, потому что вы не воспринимаете аргументов. Что я могу сделать, если вы не воспринимаете аргументов, кроме как просто повторить их? Станислав Сергей Львович, два куска ткани Иисусовой плащаницы, описанные в Евангелии, никак не могут быть одновременно одним куском ткани Туринской плащаницы. Ну да, это Туринская плащаница и Сударион из Овьеда, это два куска ткани. Ой, понимаете, Станислав, вот... толкование Писания, я боюсь, что оно предполагает некое знакомство с текстом, некое желание, некое усердием заниматься. Есть разные точки зрения внутри христианского сообщества. В принципе, Писание отлично себя совместимо с верой в Туринскую плащаницу. Отлично. Я считаю, что Туринская плащаница подтверждает Писание. Есть другие христиане, которые свободны думать иначе и не считать Туринскую плащаницу подлинной. В чем, собственно, и суть аргумента. Игорь спрашивает, читали ли вы книги американского писателя Нила Дональда Уолша, серию его книг «Дружба с Богом», «Беседы с Богом», «Дома с Богом». Там автор утверждает, что на фоне жизненных проблем он стал задаваться вопросами, затем ему прямо на чистый лист бумаги стали приходить ответы от Бога. Написана целая серия книг с Божьими ответами. Проповедуется там идея всеединства, того, что весь мир одно. Фактически адвайта, там есть идея дружбы с Богом. Как вы думаете, правильно заявлять именно о дружбе с Богом? Точно ли это слово «дружить»? Нет, само по себе слово «дружить», оно уместно, поскольку Христос называет апостолов своими друзьями. Это Господне слово. Другое дело, что касается Уолша. Ну, смотрите, Бог, который открылся Уолшу, это он кому-то раньше до него открывался. Потому что вот приходит к нам человек и говорит, вы знаете, мне Бог открылся. Я вот тут сел просто перед чистым листом бумаги, и тут кто-то стал водить моей рукой, и я подумал, что это Бог. Как мы можем это проверить? Было бы несколько опрометчиво считать, что всякий человек, который нам заявляет, что Бог ему высший космический разум что-то сообщает, было бы несколько опрометчиво этому человеку сразу доверять. Это как-то подлежит проверке. Как мы могли бы это проверить? И вот самый простой, очевидный способ проверки, это он исходит из того, что Бог открывался людям и раньше, что существует определенная традиция, что Бог открывался людям еще во времена Авраама. Во времена Авраама, во времена библейских пророков, во времена Христа, во времена апостолов — это один и тот же Бог. И нам стоит придерживаться вот этой традиции. И Уолш, он, если мы просто обращаемся к тому, что мы знаем, уже это просто самозванец. То есть я не стану решительно утверждать, что там какие-то замешались падшие духи. Я не знаю, я не духовидец. Но вообще говоря, практика автоматического письма — это практика оккультная. Но в любом случае, если человек претендует нам что-то возвещать от имени Бога, мы должны задаться вопросом, это тот же Бог, который Бог апостолов и пророков, или это некто другой?
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Дмитрий, как-то вы продемонстрировали полное незнание теории условных рефлексов. Я вам сказал, что ваше заявление о мышлении как о чем-то потустороннем — это заявление всемирного масштаба и вселенской же глупости. Что есть первая сигнальная система, вторая — речевая, выводы и посылки, о которых вы без конца твердите. Это вполне себе материальные вещи. Информация на материальном носителе, обрабатываемая мозгом в соответствии с условными рефлексами. Вы сказали, что условные рефлексы — это когда вы руку от огня отдергиваете. Простите, он говорит о вашем полном невежестве в теории условных рефлексов. О чем с вами спорить-то? Ну, понимаете, Дмитрий, вот философы-материалисты, которых вы упоминали, или это был другой человек, или вы по другим псевдонимам, эти философы, они говорят, что существует твердая проблема сознания. У них такая проблема есть, они эту проблему видят. А если вы этой проблемы не видите, я боюсь, что дело не в том, что эти философы такие вот неосведомленные люди, а скорее в том, что ваши понятия тут недостаточно. Так. Руслан пишет. Добрый день. Я подозреваю, конфликт, спор возникает на интеллектуальном уровне, когнитивном, и неприятие кем-то чего-либо, это может быть похоже на психологическую защиту, отрицание. Это как больной знает о смертельной болезни и не верит этому. Факт есть, а принятие нет. Ну, естественно, у нас всех есть психологические защиты, мы все живые люди, и мы все противимся чему-то, что нам не нравится. Но надо проявить все-таки некоторое, ну, решиться обратить внимание на доводы, которые могут вести человека не совсем туда, куда он хочет. Руслан, две мировые войны разум не победил, постмодернизм разум не победит. Ну, как вам сказать, действительно, я вот родился и вырос в Советском Союзе, и вся эта атеистическая риторика про победу разума над религией, она мне знакома абсолютно с пеленок, это была атмосфера, в которой я рос. Я очень любил научно-популярные книжки, и там в каждой книжке в обязательном порядке... Ну, там сообщались какие-то интересные научные вещи, а потом там сообщалось, а вот попы, они вот душили науку, душили, но вот как-то, наконец, бедные ученые отбились при помощи родной коммунистической партии. Теперь они вот открывают нам истину о мире. Вопрос от Татьяны. Подскажите, пожалуйста, кого взяли в жены Каин и Авель? Ну, при самом буквальном истолковании мы находим там в одном из стихов Библии «и родил сынов и дочерей». То есть не все дети Адама и Евы, они упомянуты в тексте по именам. И вот, видимо, эти неупомянутые сыны и дочери, вот из этих дочерей, они взяли жен. Кирилл, вызывает досаду то, что когда я иду по улице и вольно-невольно иду по насекомым, жукам, муравьям, я серьезно задаюсь вопросом, почему Бог создал такой мир, где они намеренно убивают десятки живых существ, просто потому что иду. Как мне успокоиться в этом случае? Люблю гулять по подмосковному полю и понимаю, что убиваю буквально всех насекомых, где прошел мой след. Вы знаете, этому не стоит придавать значение, потому что... Насекомые, как вам сказать, они не обладают личностью, не обладают сознанием. И, как вам сказать, я вот... есть масса карикатур про вегетарианцев, которые зверски съели салат, который вот рос, никого не трогал. А пришли, значит, злые люди, срезали этот салат вообще лезвием. И для того, чтобы он попал... к этим вегетарианцам на стол, вот они убили этот салат, а ведь он мог бы еще расти там месяц и потом тихо увянуть естественной смертью. Но в расцвете лет вот он попал на стол к вегетарианцам. Ну и мы понимаем, что это достаточно бессмысленно, вот переживать по поводу салата, который упал в жертву вегетарианцев. Точно так же достаточно бессмысленно переживать по поводу насекомых. Вы окружены людьми. И на людей вам стоит обратить внимание. Наверняка есть люди, которые нуждаются в вашем внимании, которые нуждаются в вашей заботе. И вот проблема не в том, что вы там наступите нечаянно на жука, а проблема в том, что вы отвернетесь от человека, который в вас нуждается, может быть, даже от близкого человека. Нам важнее обращать внимание на людей, с которыми мы общаемся, особенно на близких людей, чем на насекомых.
100 вопросов атеиста.
Согласно научным данным, Вселенная 14 миллиардов лет. Согласно Библии, Вселенная 6 тысяч лет. И как можно настаивать на том, что Библия верна, когда она много раз во многих отношениях уже опровергнута современной наукой? Ну, согласно Библии, там вообще не сказано, сколько тысяч лет мирозданию. Сказано, что мироздание сотворено Богом, но там не сказано, когда именно. 6 тысяч лет — это цифра, которая получается при попытке посчитать. Там люди складывают сначала продолжительность жизни библейских патриархов, потом все события как-то выстраивают библейскую хронологию. Но это очень спорный способ толкования, поскольку, например, мы знаем, что в библейских родословиях совершенно отчетливо есть пропуски. И стал отцом, это очень часто, или родил даже, в синодальном переводе, означает не то, что это непосредственно он отец того или другого человека, а то, что он является его предком, иногда предком в нескольких поколениях. И поэтому вот эти подсчеты 6 тысяч лет, это какое-то очень спорное дело. Ну и большинство христиан в современном мире не считают, что миру 6 тысяч лет. И я бы обратил внимание на то, что 14 или там более точно 13,7 миллиардов лет это очень долгий срок, но это конечный срок, который не позволяет нам уйти от вопроса, а что же было до этого? То есть Вселенная, она начала существовать определенное время назад. И когда впервые возникла теория Большого Взрыва, которая сейчас является общепринятой, часть ученых, которые были по своему убеждению атеистами, они как раз резко против нее бунтовали, потому что им не хотелось, чтобы Вселенная имела начало, и именно потому, что начало Вселенной, оно требует некую причину, оно требует причины, которая привела Вселенная в бытие. Ну, тут еще сыграла роль то, что теорию Большого Взрыва выдвинул католический священник Жорж Леметр. Оксана пишет: «Христос воскресе, воистину воскресе, подскажите, как быть, если нет любви к молитве?» Ну, понимаете, любовь — это не переживание. Иногда люди думают, что любить что-то — это значит испытывать какие-то переживания, какое-то чувство, какой-то эмоциональный подъем всякий раз на молитве. На самом деле любовь в Библии, она имеет отношение больше к воле. Когда вы кого-то... Христос говорит: если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Не говорит, что вы будете там что-то, какие-то ощущения переживать. Нет, вы соблюдите мои заповеди. Точно так же мы молимся каждое утро, каждый вечер по заповеди из послушания Богу. И, может быть, вы не можете прочитать полностью молитвенное правило, вас это, значит, напрягает сильно. Выделите себе короткое молитвенное правило, но его не пропускайте. Просто из послушания Богу. Вот как священник в храме служит, никого же не волнует, какое у него настроение в этот день. Он должен служить литургию в храме в воскресенье утром. Он должен произносить определенные слова. Это его послушание, то, что он должен делать перед церковью. Вот точно так же мы должны молиться просто потому, что мы призваны Господом к этому. Так, Евгений желает мне всяческих благословений. Спасибо, но, собственно, вопроса тут нет. Подскажите, пожалуйста, что говорят святые отцы по поводу того, когда душа одним грехом гнушается, например, сквернословием, а другим услаждается. Ну, любого греха надо избегать, да, достаточно очевидно. Так, мистер Фримен пишет: в Скайриме диалоги прописаны, а Алиса же работает по принципу нейросети, то есть некому аналогу мозга. У него есть режим нейроболталки, в котором он дает ответы не прописанные, а сформированные нейросетью. Но из-за того, что это физический процесс, происходящий на сервере, он подвержен физическому детерминизму. То есть ответы Алисы в этом режиме носят вероятностный характер. Короче говоря, если бы мы были биороботами, чтобы увидеть, как бы мы друг с другом разговаривали, можно посмотреть ролик с разговором двух Алис. Ну, в принципе, я допускаю, что если что в дальнейшем все эти нейросети усовершенствуются, и Алиса будет очень толково изображать реального живого человека, это известная в философии проблема философского зомби. То есть, когда человек, вернее, не человек, а вот некое существо, которое внешне может делать ровно то же самое, что человек, в том числе вступать в беседы, но не обладает при этом сознанием. Что даже самая тщательная имитация сознательной деятельности, она еще не даст нам сознания. То есть, если когда-нибудь Алиса достигнет такого совершенства, что вы не сможете понять, человек перед вами или робот, она все равно от этого не будет обладать сознанием. Полина: один раз я очень рассердилась на своего кота и крикнула ему: «Проклятый кот!» Мне очень за него страшно теперь. Может ли с ним что-нибудь случиться? Нет, я думаю, нет. Просто вот то, что у вас... Все-таки проклятие — это некий обдуманный сознательный акт. Вот. Ну и, кроме того, Библия нам говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. Вот поэтому, ну, это минутная вспышка раздражения, вам не стоит придавать ему какое-то значение большое. Так. Станислав: Сергей Львович, вы просто констатируете, что есть люди, называющие себя верующими, которые признают подлинность Туринской плащаницы. На этом основании считаете, что верующие в Иисуса обладают свободой выбора в этом вопросе. Проблема в том, что они перестают быть верующими в Иисуса. Ну, туда им и дорога. Ну, честно говоря, если вы считаете, что там значительная часть православных и католиков не верует в Иисуса, ну, не знаю. Я могу только сказать, что это очень странное предположение. Так, Кирилл, скажите, пожалуйста, за всех ли своих врагов нужно молиться? А если ведут очень грешную жизнь, не разгневается ли на меня Господь за то, что я за них молюсь? Нет, конечно. Молиться надо за всех грешников, и это абсолютно нормально, это заповедано. Молитесь за врагов, там же не предполагается, что враги, они благочестивые люди. Или даже не только за врагов, там надо молиться за царей и всех начальствующих, и это повеление дается апостолам, когда цари и начальствующие, они все язычники. Они все нечестивые язычники, там все идолам своим поклоняются, но апостол говорит, что мы за них молились. То есть, конечно, молиться можно и нужно за всех людей. Алексей, является ли чем-то предосудительным, если прикладывался к мощам и иконе после того, как попил кофе и сладкий газированный напиток? Ну, вы знаете, имеет это значение ваше умонастроение. Если вы с благоговением желаете поклониться Богу, то и слава Богу. Тут какие-то такие детали, они просто не важны. Так, если бы Бог существовал и хотел открыть себя людям, нуждался бы он в ваших усилиях по его защите? Разве он не мог бы открыться людям так, чтобы они поверили? Нет, конечно, понимаете, вера, вообще цель, с которой нас Бог сотворил, он хочет войти с нами в определенные личные доверительные отношения. Он хочет сделать нас своей семьей, своими возлюбленными чадами. Библия использует такие образы, как усыновление или брак. И мы не говорим о мужчине, который действительно любит женщину, что вот, а что ему, собственно, мешает ее похитить и принудить к тому, чтобы она стала его женой. Ну, раз он ее так хочет. Но мы понимаем, что он ее хочет не в этом смысле, а он хочет ее, чтобы она стала его женой. Он хочет, чтобы она его полюбила. Он хочет жить с ней в настоящем браке, потому что он ее по-настоящему любит. И это предполагает, что он ее не может принуждать, что он предлагает ей выйти за него замуж, но не волит. Бог предлагает нам стать его друзьями, Бог предлагает нам стать членами его семьи, но не волит. А какое-то такое, знаете, принудительное уверование, то есть когда человек не может отвертеться, вот его как-то так ставят перед в такие обстоятельства, что ему придется уверовать, но это означало бы принуждение, и Бог никого никогда не принуждает к вере. Можно ли христианину отдыхать в отпуске в Турции? С одной стороны, все для отдыха, море, солнце, питание, но сильно смущает религия этой страны. Можно. Понимаете, в Турции есть христиане и мусульмане, в Москве есть христиане и мусульмане, там где угодно есть люди разных религий. Оно совершенно не должно это как-то пугать. Игорь, не могу резко бросить грех, можно ли от него постепенно отказываться? Бог не накажет, если человек сознательно грешит, осознает этот грех, но потом хочет избавиться от греха. Ну, тут важно направление, и бывают такие привязчивые грехи, что человек не может от них сразу освободиться, это носит характер такой привычки. Ну, Бог всегда ищет нашего спасения, и всегда надо полагаться на Бога, что Он нас постепенно из этой ситуации выведет. А так я знал одну благочестивую женщину, которая не могла бросить курить десятилетиями. При этом она, несомненно, была христианкой, несомненно, усердно служила Богу, ну, не могла бросить курить. Понимала, что это грех, но не могла. И только потом она, значит, вот бросила в конце концов. Но прошли десятилетия, когда она избавилась от этого греха. Поэтому не нужно приходить в уныние или отчаяние из-за того, что какой-то привязчивый грех вцепился в нашу жизнь. Ну, придет время, и Бог освободит нас от него. Елена заметила, что многие люди носят на запястье левой руки красную нить из Вифлеема. Почитала информацию о нити, оберег от негатива с глаза. человек крещеный, ношу крестик, задаваясь вопросом, как церковь относится к таким оберегам. Ну, негативно, это бессмысленное языческое суеверие. Мы не должны носить никаких красных ниток. Красная нить, она... Это проект так называемой кабалы. Я даже скажу так называемой, потому что к аутентичной еврейской кабале это даже не имеет отношения. Это в конце 60-х был такой так называемый центр кабалы, и он такой, знаете, нью-эйджерский и оккультный. И один из... Одна из фенечек, которые характерны для вот этого культа, это как раз вот отношение красной нити. Это суеверие. Мы, христиане, мы не должны иметь с этим никакого дела. Мы должны уповать на Бога, а не на красную нить. Вот все эти попытки защититься от сглаза и негатива, это когда человек просто себя загоняет в ситуацию, когда он начинает бояться каких-то абсолютно пустых вещей, и это ему портит очень сильно жизнь в чисто земном плане, и это абсолютно несовместимо с нашей верой. Христианина невозможно сгладить или испортить. Так не бывает с христианами, в принципе.
100 вопросов атеиста.
Если я уверую в Бога, в какую из тысяч религий вы мне посоветуете обратиться? Ну, естественно, я вам посоветую обратиться к Иисусу Христу, но... Бывает так, что между тем моментом, когда человек уверует в Бога, и когда человек уверует во Христа, проходит какое-то время. А вот у Клайва Льюиса так было. И если вы уверуете в Бога, я вам посоветую просто идти дальше, копать дальше. Если Бог существует, как Он открылся, чего Он от меня хочет? Как я могу узнать? Вот, Бог, который... Мне как-то открылся в моей жизни. Открылся ли он еще кому-то в истории? Я ведь, наверное, не первый человек, которому Бог открылся. Наверное, до меня были люди, которым как-то открывался Бог. Где мне найти этих людей? Поэтому я вам посоветую продолжать думать и продолжать искать. Оксана, прошу вас объяснить мне, пожалуйста, как понять, есть ли прощение от Господа или нет за содеянный грех. Конечно, исповедные грехи прощаются, мы это знаем, но практически как это понять, почувствовать, узнать? И все это происходит мгновенно. Это происходит мгновенно, узнаем мы об этом из Священного Писания. Поскольку нам Слово Божие говорит, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. И раз так говорит Слово Божие, мы на это полагаемся. Бог нам дал такое обещание, что если человек исповедует свои грехи, ему эти грехи будут прощены. Мы на это обещание полагаемся. Что мы при этом чувствуем? Ну, это несущественно, что мы чувствуем. Божьи обетования, они абсолютно не зависят от того, что мы чувствуем. Бог остается Богом, Его Слово остается истиной, независимо от того, что мы чувствуем или нет. Елена, по слову Господа, всевозможно верующему, я не всегда воспринимаю слова о спасении. Есть покаяние, есть милосердие Божие, но все равно страх больше надежды. Я узнал о Феодоре Цареградской, она прошла все 20 мытарств при помощи преподобного Василия, который дал ангелам некий капитал для выкупа. Когда ее добрых дел не хватало, несмотря на богоугодную жизнь, богочестие и чистоте, ангел прибавлял от дара святого. Это справедливо и понятно, что он деется остальным грешникам, если у них не окажется необходимых добрых дел». Мы спасаемся не нашими добрыми делами, нас спасает Христос своей крестной жертвой. Вот наша надежда только и исключительно в Иисусе Христе, не в каких бы то ни было наших добрых делах. И когда вы полагаетесь на Иисуса Христа, вы обретаете надежду и покой, что Он вас спасет, Он вас не бросит, и все, что нужно было сделать для вашего спасения, Он уже совершил на кресте. Но я боюсь, что время... подошло уже к концу. Я должен прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».